11 глава. Мы говорим о том, чему надлежит быть вскоре. Книга Откровения показывает нам, чем же закончится земная история, как Бог двигает все события и чем они завершатся. На протяжении всей истории человечества Бог посылал людям своих свидетелей, чтобы призывать грешников к покаянию, чтобы они спасались в Боге. В Библии мы видим, что Бог неоднократно, а никогда не оставлял этот мир без свидетелей о себе. От книги Бытие до книги Откровения мы видим, что постоянно есть свидетели, люди-свидетели о Боге. Если мы вспомним, то сегодня эта обязанность возложена на кого? На церковь, да, на церковь. Мы с вами, как церковь вместе, и каждый из нас отдельности, мы являемся свидетелями. Свидетелями о Боге, о Христе, о Евангелии благодати. В чем выражается наше свидетельство? Ну, прежде всего, в измененной жизни. Это раз. И во-вторых, то, что мы своими устами провозглашаем истину Божью. Это два. Эти два вектора, да, они идут в одном направлении. И то, и другое, оно должно быть в нашей жизни неотъемлемо. Кстати, одна из причин, по которой мы не сразу отправляемся в присутствие Господа после того, как мы уверовали, это как раз какая? Чтобы мы свидетельствовали этому миру о Господе, чтобы мы проповедовали Евангелие благодати, спасения во Христе Иисусе, чтобы мы проповедовали это. Я хочу напомнить, что в церковной истории были выдающиеся личности. Правда ведь? Все свидетели, да, каждый христианин это свидетель, но все-таки среди всех были особо одаренные люди, которых Бог использовал особым образом. Вот некоторые фамилии, они известны вам. Поликарп, Буньян, Уайтфилд, Лютер, Кальвин, Эдвардс, Спержен. Вот если современники наши, какие вы два человека бы вы назвали? Да, пожалуй, наверное, это так. Я бы еще назвал, вы наверное, знаете такого, Билли Грэм. Но это конкретный евангелист был. Конечно, можно сказать, что под конец жизни, да, там не все так просто было с тем, что он говорил, но все-таки он свидетельствовал о Боге, о Евангелии рассказывал, о грехе, о покаянии, о вере, да. Есть плоды его труда. Так вот, в будущем, вот в том времени, вот, да, чему надлежит быть вскоре, мы говорим о 77-й Даниила, 7-летний периоде скорби, Бог возвысит также двух выдающихся проповедников, двух свидетелей, которые будут призывать мир к покаянию и будут говорить о Боге. Они будут бесстрашно провозглашать суд и Евангелие в последние 3,5 года этого 7-летнего периода. Вот о них мы и будем сегодня с вами говорить, об этих двух свидетелях. Я напомню, что в прошлый раз мы начали изучать вторую вставку в книге Откровения. Мы говорили о том, что прежде чем прозвучит седьмая труба, Иоанну дано два видения. Первое видение, мы назвали его близость конца. Бог провозглашает, что конец близок, несмотря на то, что люди не каются, не хотят отказаться от своих злых дел, Бог установит свое царство. Один лишь вопрос, а кто будет в этом царстве? Сегодня, да, мы получим ответ на этот вопрос. И еще, после того, как Иоанну было дано поручение пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих, вот после этого Иоанну дано второе видение, о котором мы будем говорить сегодня. Видение о двух свидетелях. Это глава 11, с 1 по 13 стих. Давайте обратимся к тексту и прочитаем его. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нем, А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы, и живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаки, и смотрели на них враги их. И вот, и в тот час же произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Да, вот такие чудесные события, о которых мы прочитали. И давайте поговорим обо всем этом. Итак, это вставка. Видение второе. Называется «Два свидетеля». И сначала я предлагаю вам рассмотреть первые 2 стиха. Первые 2 стиха – это контекст для появления 2 свидетелей. А затем мы рассмотрим стихи с 3 по 13, в которых уже непосредственно говорится об этих людях. Первые 2 стиха. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца». Хочу напомнить вам, что у 70-й седмины Даниила, да, или по-другому 7-летнего периода скорби, заключительного, да, периода на земле, можно выделить 2 основные цели Бога для этого времени. Первая цель состоит в том, чтобы осудить неверующий мир, осудить нечестивых людей, которые не желают каяться, не желают примиряться с Богом. Вторая цель – чтобы привести Израиль к покаянию и вере, как и многих язычников, да, в это время будет спасение язычников также. Но это также и время подготовки Израиля к восстановлению и обращению. То есть в это время Бог перейдет к особой работе с Израилем. И именно спасенные израильтяне войдут в 1000-летнее царство. Не спасенных израильтян там не будет. Но также, да, и спасенные язычники, кто останется жив на тот момент. Нам нужно, чтобы понять, да, вот суть этих первых 2 стихов, нам нужно задаться вопросом. Братья и сестры, прошу вас, подумайте. Кто имеет прямое отношение к храму Божьему, к жертвеннику и к поклонению в этом храме? 3 группы людей у нас есть. Язычники, церковь и Израиль. Ну, конечно, Израиль. Ну, ведь это просто ведь, да? Израиль. Конечно, Израиль. Так вот, измерение, о котором мы прочитали, оно не связано с определением архитектурных размеров. Измерение – это образ. Его суть в следующем. Бог измеряет Израиль для спасения. Измерение – это указание на принятие Богом верного остатка Израиля. Вот о чем идет речь. Я хочу, чтобы вы обратили внимание также на вот этот противительный союз А. Он указывает на противопоставление во втором стихе. Посмотрите, пожалуйста. «А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца». Кого символизирует внешний двор? Ну, здесь понятно, речь идет об о язычниках. То есть повеление не измерять двор указывает на Божье неодобрение того, что будут делать язычники в это время. Противники Бога будут уничтожать народ Божий Израиль в то время, как Бог будет восстанавливать его. И это будет продолжаться в течение 42 месяцев. Вы видите, постоянно одни и те же цифры. 42 месяца – это сколько? Это 3,5 года. Это 1260 дней. Это одно и то же, один и тот же период времени, только разными цифрами. Итак, язычники будут угнетать еврейский остаток и разорять Иерусалим. Этот период станет кульминацией времен язычников. Я хочу напомнить вам, кто вот вообще правил в Иерусалиме. Ну, кто только не оккупировал, да, эту землю. Ну вот кто это были? Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция, во время Христа кто? Рим, Турция, Великобритания, арабы. До последнего времени, да? Но угнетение во время Антихриста будет ужаснее любого другого угнетения, с которым вообще сталкивался Израиль на протяжении всей своей истории. Кстати, почему это происходит? Из-за неверия, из-за непослушания, из-за того, что они не принимают Мессию, Иисуса Христа. Они его не приняли. Кто принимает его сегодня, да, из евреев, то те куда входят? Церковь. Они в церкви. Эти люди в церкви. Исходя из хронологии событий, вот эти 42 месяца лучше всего считать ссылкой на вторую половину семилетнего периода скорби. Я объясню, почему я так думаю. Для меня главный аргумент состоит в том, что первую половину скорби Израиль будет жить относительно безопасно. Благодаря чему? Мы как-то говорили об этом. Благодаря тому, что Антихрист заключит договор с Израилем, что будет их защищать, что будет все хорошо, установится относительный мир на Ближнем Востоке. И в принципе будет все нормально. Но примерно в середине этого периода, помните, что случится? Мерзость запустения. Да, Иисус говорит об этом событии так. Мерзость запустения, есть такой термин. В чем его суть будет? Антихрист установит свое изображение во вновь восстановленном храме. Как вы думаете? И заставит всех поклоняться. Евреи согласятся? Да, конечно, нет. Они будут противиться этому, и, конечно, начнутся жестокие гонения. Вот суть какая. Ну, это случится во вторую половину, исходя из хронологии. Но, несмотря на попытки Антихриста уничтожить Израиль, Бог измерит его, чтобы спасти, сохранить и защитить. И для того, чтобы это произошло, чтобы привести Израиль к вере в Иисуса Христа, к покаянию, Бог воздвигнет себе двух особых свидетелей. И в стихах с 3 по 13 мы можем выделить 6 особенностей, которые связаны с этими двумя свидетелями. 6 особенностей, которые связаны с этими двумя свидетелями. В стихах 3 и 4 мы можем увидеть их обязанность. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли». Братья и сестры, два свидетеля, ну, нужно понимать буквально, это два конкретных человека, реальных человека. Они иудеи. Это Божьи люди, через которых Бог будет уникальным образом действовать во время скорби, чтобы обратить Израиль. Сказано, они будут пророчествовать 1260 дней. Это их служение. Они будут проповедовать Израилю. Основная аудитория – это Израиль. Их служение продлится 1260 дней, как мы сказали, это 42 месяца или 3,5 года. И все указывает на то, что это второй период, мы не будем повторяться. Итак, их обязанность пророчествовать в дни правления Антихриста, во время гонений, во время Божьего суда. Они будут пророчествовать в Израиле, в том числе и в Иерусалиме. Но об этих людях будет известно во всем мире. Во всем мире будет известно. Их задача — обратить евреев к Богу. Ну, вопрос такой, почему в Иерусалиме, братья и сестры, почему? Почему я такой вывод сделал? Ну, потому что их убьют в Иерусалиме. Да? В 7-8 стихе мы читаем: «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города». Вот чтобы сильно не распространяться, да, о духовном состоянии этого города, Иоанн пишет просто, который духовно называется Содом, Египет и где Господь наш распят. Слушайте, нам все понятно, да, что происходит в этом городе. Где Господь наш распят? Ну, конечно, в Иерусалиме, тут не может быть каких-то сомнений, да. Конечно. Итак, этими словами Иоанн образно описывает духовно-нравственное состояние именно Иерусалима. Этих свидетелей двое. Как вы думаете, почему двое? Ну, потому что всякое слово должно быть подтверждено двумя свидетелями. Да? Мы читаем об этом в Ветхом Завете и в Новом Завете. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Два свидетеля будут одеты во вретище. Что такое вретище? Вретище – это грубая, тяжелая, жесткая одежда, которую в древности носили в знак скорби и покаяния. Мы недавно такой исторический, ну, смотрели, да, передачу историческую. Ну, это по типу мешковины, знаете, такой. Когда кто-то умирал или еще что-то, люди себя одевали, били в грудь, плакали. Ну, была такая вот особенность. Вот они одеты в такую одежду. Мы видим, пророки так одевались. Помните, да, в Ветхом Завете много об этом. Также в такую одежду, ну, немножко в другую, был какой пророк, да, межзаветный одет? Там, Иоанн Креститель, он тоже был одет очень просто. У него была немножко другая, да, ну, суть. О конкретном содержании проповеди ничего не сказано, но мы можем предположить, что поскольку они вот таким образом одеты в это вретище, да, которое символизирует скорбь и, да, покаяние, то послание его будет подобно посланию Иоанна Крестителя, который призывал народ к чему? К покаянию. По какой причине? Царь грядет, он уже, вот он идет, он указывал. Вот то же самое они будут делать, эти два свидетеля. Они будут призывать Израиль к покаянию. Но кроме того, ну, у меня нет никаких сомнений в том, что они будут указывать на происходящие вокруг события и будут говорить людям: посмотрите на все это. Это Божий суд. Пропаганда Антихриста, конечно, будет говорить другое, да? Это там то, это вот это как-то объяснят. Они будут говорить: это Божий суд. Люди, откройте глаза. Все, что вы видите, все катаклизмы, это Божий суд. Они будут также обличать Антихриста, они будут выводить его на чистую воду и говорить, что он не тот, за кого себя выдает. Они будут говорить, он никакой не Мессия, он лжец и обманщик. Они будут разрушать заблуждение, ложь и дьявольскую пропаганду, которую Антихрист будет в эти дни подавать как истину. Они, конечно, будут все это разрушать. Иоанн также называет их, это суть, две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Братья и сестры, вот эти два свидетеля, они будут Божьим светом в духовной тьме Израиля. Они будут Божьим светом в темном царстве Антихриста. Вот по сути дела, да, сегодня кто является Божьим светом в этом мире? Церковь, истинная церковь, она и является Божьим светом в этом мире. Итак, обязанность двух свидетелей пророчествовать в дни правления Антихриста. В стихе 5 мы видим еще одну особенность, которая связана с их служением, мы видим их защиту. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым». Скажите, а много будет желающих их обидеть в свете их проповеди? Я думаю, много будет желающих. И, как мы уже знаем, многие святые времени скорби будут убиты. Но эти двое свидетелей будут защищены Богом особым образом. Господь сделает так, что всякий, кто будет покушаться на них, сам будет убит. Они, по сути дела, будут непобедимы во время совершения своего служения. Ну, вопрос, как огонь будет выходить из уст их? Огонь будет буквальный, но я не думаю, что он буквально будет выходить из их рта, да, как это есть драконы огнедышащие. Я думаю, что это не будет так. Скажите, а кто говорил слово и исходил огонь от Господа? Помните такого героя? Да, конечно, пророк Илия. Я вот сейчас прочитаю. Я думаю, то же самое будет с этими двумя пророками. Они будут говорить слово, и огонь будет сходить, и враги будут уничтожаться. Давайте прочитаем пример пророк Илия. Я, наверное, вам весь текст прочитаю. Это четвертая книга царства, она начинается с этой истории. «И отложился Маав от Израиля по смерти Ахава, а Хозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и за ней мог. И послал послов и сказал: пойдите спросите у Вельзевула, божества Акаронского, выздоровею ли я от всей болезни. Тогда ангел Господень сказал Илии, фесфитянину: встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им: разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Акаронское? За это так говорит Господь: с постели, на которую ты лег, не сойдешь, но умрешь. И пошел Илия. И возвратились к Ахозии посланные». Вы видите, да, даже ситуация похожая, ну, в некотором смысле. «И он сказал им: что это вы возвратились?» И представляете, слово царя, да? Послал, они приходят обратно. «И сказали ему: навстречу нам вышел человек и сказал нам: пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему: так говорит Господь: разве нет Бога в Израиле, чтобы ты посылаешь вопрошать Вельзевула, божество Акаронское? Зато с постели, на которой ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь. И сказал им царь: каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии? Они сказали ему: человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим. И сказал он: это Илия фесфитянин. И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он зашел к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: человек Божий, царь говорит, сойди. Вот вопрос, с добрыми намерениями пришел пятидесятник с пятидесятком? Ну да. И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. Потом еще раз так было. И потом третий пятидесятник смекнул, что не так надо подходить к этому человеку. И уже, да, Илия не сводил огонь тогда с неба. На мой взгляд, вот что-то подобное будет с этими двумя свидетелями. И таким образом они будут защищены особым образом. То есть они будут говорить, да, ну, что-то подобное, огонь будет сходить. Их невозможно будет ни убить, ни поймать. Вот такая вот ситуация. В-третьих, в стихе 6 мы видим их власть творить чудеса. Сказано, что они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Братья и сестры, вот на чье служение это похоже все? Не видите параллелей? Тоже Илия есть и Моисей, да? Вот, кстати, из-за этого некоторые думают, что именно они и будут, но здесь Иоанн не говорит об этом. На мой взгляд, что, ну, скорее всего, это другие люди будут. Итак, в их служение входит, во-первых, власть удерживать выпадение дождей на земле. Это власть, как у Илия, третье царство описано. И второе, власть превращать воду в кровь и поражать землю язвами, как это делал Моисей в книге Исход, мы читаем об этом. Братья и сестры, а зачем им дана власть творить чудеса такие. Да, конечно. Чудеса указывают на божественный источник их проповеди. Это подтверждение истинности их слов. Да, это так. Четвертая особенность, которая связана с этими свидетелями, в стихах с 7 по 10 мы видим их смерть. Их смерть. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Зверь, выходящий из бездны, это лжехристос, это антихрист, это человек греха, он еще по-другому называется, это мировой правитель грядущий. Были попытки у некоторых людей стать мировыми правителями, братья и сестры? Были, да? Ну, будет, да, конечно. Будет в будущем такой человек, который расскажет всему миру так, как нужно на самом деле жить. Хорошо и счастливо. После окончания служения своего, два свидетеля будут убиты этим мировым правителем. Заметьте, они будут побеждены и убиты только тогда, когда они выполнят свое служение. Только тогда Бог даст Антихристу власть убить их. Но до этого момента с ними никто ничего не сможет сделать, и никто не сможет помешать им выполнить свое служение. Братья и сестры, является ли это ободрением для нас? Я думаю, что да, да. Какие бы замыслы в отношении нас, да, не замышляли враги, да, или люди негодные, ничего не случится без ведома Господа. Ваша жизнь и ваша смерть в Его руках. Пока ваша миссия не закончена, можно еще так сказать, вы будете здесь. Как только ваша миссия закончена на этой земле, Господь возьмет вас к себе. Если да, не случится раньше восхищения церкви. Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Вот такое ободрение для нас мы видим в этом тексте. Итак, два свидетеля будут убиты, но они будут убиты только после того, как завершат свое служение, как их миссия будет завершена. И далее Иоанн описывает реакцию неверующего мира на их смерть. 9 стих, посмотрите. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Ну, другими словами, безбожное, демонизированное общество, оказавшееся во власти Антихриста, воспримет смерть двух свидетелей как повод для праздника, как повод для всеобщего ликования. Люди со всего мира будут видеть трупы этих двух свидетелей. Кстати, как вы думаете, раньше бы стал вопрос у читателей, а как это будет? Ну как весь мир будет видеть эти трупы? Я думаю, встал бы, да, и читатели первые, они, может быть, где-то даже в недоумении были, как это будет. Как мы сегодня, да, о некоторых вещах. А нам сегодня, как бы, нет никакого недоумения, как это может быть. Да, по интернету, по телевизору показали, и все. Есть вопросы, но мы на них потом ответим. Вопрос такой еще, почему свидетели не похоронены? Почему они не похоронены? Но цель запрещения погребения в том, чтобы публично их унизить и опозорить. Вообще, в то время это означало высочайшее оскорбление, как и сегодня так же. И еще второе, ну, это наглядное назидание всем, кто противится власти Антихриста. Вот посмотрите на них, что вас ожидает, если вы будете против нас восставать. Есть еще 2 вопроса, на которые необходимо ответить. Первый вопрос такой, он возникает. А разве еще будет телевидение? Ведь в свете судов будет разруха. Помните, мы говорили, ну разруха же будет, и пожары, и все такое. Ну разве будет еще телевидение? Ну, почему бы нет? Сегодня телевидение есть даже, вот, люди живут на воде, это не помню уж какая страна, и у них обязательно есть телевизор, там на мото этой заводят они свет, телевизор, пожалуйста, все идет. Может быть, не будет много каналов, как есть сегодня, но вполне возможно, что будет какой-то один официальный информационный канал, который будет оповещать о всех событиях, которые будут происходить. Так что это вполне может быть. Я это к тому говорю, что есть те люди, которые считают, что события происходят в первую половину 70-й седмины. Да? Но я сказал, как я уже сказал, я придерживаюсь, что хронология, она все-таки указывает, что это будет во вторую половину. Второй вопрос, связанный с этим, да? А разве людям будет до веселья и подарков? Ведь к тому времени будут миллиарды погибших уже, да, и просто все кошмарно же будет. Будет ли до веселья? Ну, почему нет, да? Ну, нужно посмотреть, вот что будет, да, вот давайте. Нам что нужно представить? Представить вот этих двух свидетелей, двух проповедников, которые обличают мирового правителя. Что он лжец, что он обманщик, он не тот, за кого себя выдает, что его власть безбожна, и все, что происходит вокруг, это Божий суд, и скоро придет Христос, и все растает по своим местам и убьет этого правителя. Да? Вот, вот их проповедь. Они также говорят, что все, кто следует за этим правителем, это идолопоклонники, они тоже будут уничтожены Христом. При этом этих людей невозможно схватить. Всякий, кто попытается это сделать, будет убит. Ну, можно подумать, да, вот представить просто себе, сколько народу сгинуло уже, гоняясь за ними. Представляете, за 3 года, да, сколько? Сколько попыток и сколько, да, сгорело уже людей, гоняясь за ними. Ну, пропаганда Антихриста промоет людям мозги так, что люди будут думать, что все, что с нами происходит, это происходит вот из-за этих двух негодных людей. И скажите мне, а вот как их объявят вообще, если они будут такое говорить и убивать людей, да, огонь сводить? Они террористами будут известнейшими. Вот эти два террориста, которые мучили все население планеты, вот из-за них они и воду тут травят, и людей убивают. Уже сколько наших друзей здесь полегло, а теперь вот они лежат. Ну, скажите мне, ну разве это не повод для радости? Для остальных людей, у которых такой взгляд, да, на происходящие события, у которых мозги уже промыты настолько, что они реальность, да, от вымысла не могут отличить. Так что я думаю, что в принципе вполне все как бы складывается. Итак, их смерть подастся как решение всех проблем. Как решение всех проблем. И к этому времени все так будут их ненавидеть, что после их убийства с облегчением вздохнут и что-то подобное скажут, ну, наконец-то, наконец-то с ними покончено. И сказано в 10 стихе, живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но как мы будем читать дальше, это празднество продлится недолго, потому что последнее слово всегда остается за Господом. В стихах с 11 по 12 мы видим пятую особенность, связанную со свидетелями, их воскресение. Но после, тоже, да, союз такой, но, нам нужно обращать внимание на такие союзы. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их. Ну, здесь тоже нужно включить воображение, да, и представить картину. Палестину представляете? Жара, трупы лежат 3,5 дня. Мы все догадываемся, что, да, что с ними будет происходить. При этом мухи летают, да, жуки уже ползают там по ним и все такое. Понятно, следы смерти, ну, налицо. всем понятно, что это никакой не трюк, это не обман. Вот они лежат, можно посмотреть, да, что тогда будет работать по телевизору или по интернету, это постоянно об этом будет говориться, и вдруг раз, да, такое событие, и камеру еще не успели убрать. Да, и все это увидели, рекламная заставка, да, не успела появиться. Итак, когда для всех было очевидно, что они вот лежат мертвые, что это не обман, они вдруг воскресают, и Господь, да, возносит их на небо, на облаки. Какая реакция? Мы видим, великий страх напал на тех, которые смотрели на них. А от чего страх, братья и сестры? Да все поняли, ну правду эти люди ведь говорят. Да ну ничего себе, что тут происходит? Да любой, кто такое увидит, он просто шокирован будет. Правда ведь? Сказать нечего, осталось только смотреть и трястись от страха. Итак, воскресение этих двух свидетелей показывает, что даже смерть не в состоянии победить Божьих свидетелей и помешать неумолимому исполнению Божьего замысла. Их убили, Господь их воскрешает. Почему их убили? Потому что Бог позволил их убить. Для чего? Чтобы все посмотрели и воскресить их. Божий замысел. Удивительный. Братья и сестры, нас не должно изумлять воскресение двух свидетелей, потому что любящий Бог, Он заботится о принадлежащих Ему людях. Ведь это так. Мы же в это верим, что Бог заботится о своих. Он заботится обо всех, кто верит в Иисуса Христа. Если мы с вами умрем до восхищения церкви, мы все равно будем воскрешены в этот момент. Даже вперед, чем изменятся те, кто будет участвовать, да, в процессе восхищения. Мы будем вознесены, чтобы навечно пребывать на небесах с Господом. Наша с вами надежда, как и надежда верующих всех времен, в чем? Что во Христе, кто во Христе, воскреснут. Воскреснут не просто, да, а воскреснут к вечной жизни. Вот на что мы надеемся. Смерть не может, как бы смерть побеждена Христом. Она не может окончательно завладеть с нами, хотя мы физически, ну, можем умереть. Но Господь даст новые тела. Это наша надежда, братья и сестры. Без воскресения, ну, все теряет всякий смысл, правда ведь? И последнее, в стихе 13 мы можем увидеть влияние этих двух свидетелей. И в тот же час произошло великое землетрясение. Десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Мы видим, что Бог посылает великое землетрясение, которое убивает 7 тысяч человек в городе. Ну, об этой цифре тоже говорят по-разному. Кто-то говорит, что это буквально, кто-то говорит, что это как бы в общем, да, 7 тысяч. Ну, не суть. Но помимо того, что, да, мы видим погибших людей, в то же время Бог приводит оставшихся к истинному раскаянию. Посмотрите, как сказано. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Я хочу обратить ваше внимание на вот эти слова «и воздали славу Богу Небесному». Вот эта фраза в других местах Откровений связана всегда с истинным поклонением. Здесь ничего не перепутаешь. Как только ты видишь эту фразу «воздали славу Богу Небесному», в книге Откровения эта фраза всегда связана с истинным поклонением. Я хочу показать вам. Например, 4.9. Животные воздают, ну, существа, помните, мы говорили, воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле. Напротив, о неверующих сказано, не вразумились, чтобы воздать ему славу. Не вразумились, да, чтобы воздать ему славу. 19.7. «Воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу». Видите, всегда это связано с поклонением, с истинным поклонением Богу. Я хочу сделать вывод. Так как землетрясение происходит в конце периода Великой Скорби, возможно, что здесь описывается будущее покаяние Израиля как народа в целом, которое сопровождать будет второе пришествие Христа. Помните, мы в прошлый раз говорили, что уже быстро там эти события будут происходить, и о втором пришествии в следующий раз мы будем читать, что это уже царство уже вот-вот пришло. Итак, на этом вторая вставка закончилась. Хочу сделать небольшое применение. Даже в самые тяжкие времена мир не остается без свидетелей об истинном Боге. Во время самого тяжкого вероотступничества за всю историю человечества Бог все равно поставляет свидетелей, которые свидетельствуют о Нем перед всем миром. Братья и сестры, мы с вами также являемся свидетелями. Мы также являемся с вами свидетелями о Боге. И возможность свидетельствовать есть у нас не только за кафедрой, когда проповедник стоит, открывает Слово Божие и свидетельствует вам о Боге. Но возможность свидетельствовать у нас есть везде. Где есть возможность свидетельствовать? На улице, на работе, в семье, в магазине, парикмахерской, везде, братья и сестры, везде у нас есть возможность свидетельствовать о Боге. И я хотел призвать бы вас, братья и сестры, чтобы вы взялись за дело свидетельства практически. Я знаю о вас, что вы все это делаете, вы все стараетесь это делать, по крайней мере. Я прошу вас, вот на этой неделе запланируйте хотя бы одну встречу с одним человеком, о котором бы вы могли молиться, и с которым бы вы могли поговорить обстоятельно, да, о Христе, о пути спасения, о Боге. Вот попытайтесь сделать это из любви к Господу. Ну, раз мы свидетели, раз у нас миссия такая, ну так нам и практически поступать надо так, да? С любовью возвестите такому человеку Евангелие. Вы знаете, если раз в неделю, хотя бы раз в неделю, мы будем встречаться с одним человеком, то за год скольки людям мы можем возвестить Евангелие в полноте во всей? Ну, 50 человек, представляете, да? Умножьте на нас всех. Хорошая цифра будет получаться. То есть я прошу вас, вы запланируйте хотя бы одну встречу с неверующим человеком. Но если сложно вам совсем, поговорите со своим родственником хотя бы для начала, с каким-то. Вы знаете, часто преградой является наша робость. Ну, мы боимся кому-то говорить Евангелие. Но мы не должны нашей робости давать ход. Мы не должны, чтобы она завладевала нашим сердцем. Нам нельзя допускать, чтобы люди не узнали о Христе вот из-за нашего молчания, потому что мы боимся. Ну, нам нужно бороться с этим. А как нам нужно укрепляться? Как? Во Христе. Господи, дай ты мне сил, Господь. Дай мне сил, дай мне слов возвещать о Тебе. Ведь я Тебя люблю. Я хочу рассказать о Тебе вот этому человеку. Хочу идти к нему. Мы молимся, и что дальше? И идем. Да? И чем больше мы в этом упражняемся, тем лучше, тем легче нам будет это делать. Давайте помолимся.